9:09. Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите «Ситивизор». Это программа «Авторская песня домашник». У микрофона Нателла Болтянская. У меня в гостях замечательный автор, замечательный исполнитель, просто хрустальный голос Елена Фролова. Здравствуй, Лен.
Добрый вечер.
Я тебе должна сказать, что неделю назад здесь вот на твоем месте сидела Юлия Зиганшина, и как раз вот тут и возникла идея, что надо бы вас втроем с Эльмиркой, которая у нас самая капризная.
Да нет, она не капризная.
Она застенчивая. Да. Когда ей звонишь и говоришь, ну что ж ты мне не сказала, что у тебя концерт, я бы тебя позвала. Она говорит, да мне неудобно было.
Я ее понимаю.
Вот. Ну, правда, Эльмирку мы отмечали ее день рождения в эфире на прошлой неделе. Но дело в том, что Зиганшина мне пообещала, что вы придете однажды втроем.
Раз Зиганшина пообещала...
Придется выполнять.
Нет, ну вот она у нас...
Значит, что у меня тут есть? У меня есть «Час души», новый альбом Елены Фроловой на стихи Марины Цветаевой в аранжировках моего любимого Александра Марченко и Татьяны Ветлужских. Так, прямо на портале «Планета Руленко». Ты крутая, я покажу на всякий случай. Кроме того, у меня замечательная история с гуслями мира. Вот если те, кто нас смотрит, между прочим, обратите внимание, что у нас тут что хотите. Балалайка, гусли. Это гусли?
Гусли.
Слушай, Лена, а где ты их взяла?
Сделал мне хороший человек.
Но они у них такой вид, как будто их сделал хороший человек веков 5 назад.
А так это специально так делается.
Состаренная, да?
Да, ну, не состаренная, это просто такое, ну, фактура такая. Мне очень нравится вот именно такая фактура.
Ну, тогда, в общем, концерты в ближайшее время где-то есть? Где можно сказать? Эхо Москвы вещает в 40 городах мира.
Нет, понятно. Вот я думаю, что почти на все уже билетов нет. Можно, конечно, сказать, что 9 декабря будет в Театре Камбуровой концерт с Татьяной Алешиной и с Ладой Морозовой. А 21 декабря будет в Тургеневской библиотеке еще одно эхо вот фестиваля «Гусли мира», где будут очень интересные, на мой взгляд, люди. То есть я собираю мастеров и исполнителей. Вот будет мастер из Петербурга Александр Теплов. Еще один мастер, очень интересный, который занимается гитарами барокко, семиструнными гитарами, и совсем недавно начал еще делать гусли, Алексей Силантьев. Потом очень интересный ансамбль из Ставрополя, «Лествица» с Владимиром Гуськовым. Вот они будут петь под древнегерманскую лиру. То есть тема этого вечера будет «Древняя лира», «Скифская арфа», «Гитара барокко», «Русские гусли». Вот, я думаю, что это будет очень интересный вечер. Ну, там мест немного, но надеюсь, вот всем, кому будет это интересно, вот переходите 21 декабря в музей, в библиотеку Тургенева на метро Тургеневская.
Ну что, давай петь тогда.
Так, раз. Всегда, пожалуйста. Марина Цветаева, естественно.
Райские розы, райские реки. Только закрою горячие веки, райские розы, райские реки.
Елена Фролова у нас в гостях. Это называется «Когда бы вы знали, из какого ссора». Вот я недавно была в командировке в польском городе Вроцлав. У нас там была совершенно замечательная девочка-переводчица. Uh-huh. Вот, девочка сама из Томска. И, собственно, я с ней вообще разговаривалась, когда она мне принесла флешку с польскими бардами. Uh-huh. А я туда ездила вроде как совершенно по другим делам. И я говорю, а почему? Она говорит, да я каждый четверг, в общем, под вас картинки рисую. Uh-huh. И рассказала она мне замечательную историю о том, как когда ее брат был маленьким-маленьким ребеночком, он очень орал. И ее родители всегда просили ее успокоить. И она ему пела Веронику Долину. И больше того, после нашего разговора, говорит, я позвонила брату в Томск и говорю, слушай, а ты помнишь Долину? И он, говорит, мне запел тоненьким голоском «Кукольник, кукольник, черная душа». То есть вот...
Долина не мудрено, она же мама с большой буквы. Я думаю, что ее песня обладает этим свойством. Убаюкивать младенцев, она это делает много лет.
Ну да.
С внуками своими.
Ну, я должна сказать, что нас сейчас смотрит и слушает. Это Яна из города Вроцлав, из города Томск. Просила тебе передать поклон, что я делаю, а ей помахать ручкой, что я тоже выполняю. Дорогая Лена, как рада вас слышать. Это я уже сообщение на пейджере читаю. Вы необыкновенная, спойте. Ну, это вот это прекрасно. Надо сказать, что среди людей, которые пишут песни и на свои, и на чужие стихи, Лена, как мне кажется, уникальное совершенно явление, потому что сейчас я скажу комплимент, который звучит как хамство. Твои не хуже. Вот мне очень нравится то, что ты делаешь в поэзии, и как бы мне при всем уважении к тому, что делается на стихи многих и многих поэтов, включая таких, как Анна Баркова и совсем редких, мне очень жалко, что песни на твои стихи я слышу не так часто. Намек понят?
Особенно хорошо сказано «совсем редких». Ну, в смысле, да. Вот мы...
Ну, а что, Баркова же действительно... это
Малоизученных, малознаемых, конечно, да.
Знаешь, мне когда-то покойный Яковлев подарил книжку «Поэзия ГУЛАГа». Угу. И вот, собственно, вплотную я ее прочитала именно в этой книге. Угу. А, еще раз напомню, что у нас в гостях Елена Фролова. Нам можно присылать заявки. То есть в студии «Демократия». Ты знаешь, тебя могут попросить спеть «Джанис», а ты можешь сказать, нет, я не буду петь
«Джанис». Отлично, вот это очень хорошо. Вот такая демократия мне нравится.
Но ты можешь петь что-нибудь другое. Потому что, в общем, не петь – это только Елена Антоновна Камбурова. Два часа здесь в студии просто виртуозно умудрялась не петь. За два часа спеть 8 песен – это надо большим талантом уклониста обладать.
Ну, ей позволено.
Ей все позволено. Да. Кстати говоря, я очень надеюсь, что вот сейчас у театра Елены Камбуровой довольно сложные времена, и я знаю, что председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила создать некий фонд Камбуровского театра. Угу. Я надеюсь сюда как-нибудь их обеих затащить, угу, потому что последний раз я их обеих видела за чашкой чая у Людмилы Михайловны. Угу. Вот, и, честное слово, там есть о чем говорить.
В смысле, по поводу театра?
По поводу театра, по поводу того, как помочь этому театру, потому что ведь действительно совершенно уникальное явление этот песенный театр, да и сама Елена Антоновна, в общем.
Ну, в первую очередь.
Явление необыкновенное. И как-то и люди, которые у нее в театре выступают, тоже. Какого числа, ты говоришь, ты будешь там?
Мы там будем...
На какое число нет билетов уже?
На 9 декабря нет билетов, но на 26 января еще есть. Дело в том, что, ну, на мой взгляд, вообще Елена Камбурова, если бы в нашей стране были святые от искусства и культуры, не только народные артисты, но вот я думаю, что ей можно было бы дать такой статус, потому что, конечно, вот знаете, есть в протестантском опыте, вот протестантской церкви, естественно, вот в африканской, да, они иногда ведут службы под музыку, вот Паркера, например, любимых музыкантов, которые вот отдали свою жизнь искусству. Вот у них даже есть святой, который изображен, ну, музыкант, да, изображен с саксофоном и вот с Нивом.
Так это же правильно. Более того, был, я не помню сейчас, как его имя, вот, может быть, те, кто нас слушают в разных городах мира, типа Амстердама, подскажут. Был некий раввин, который был музыкальный раввин, и огромное количество людей приходили именно к нему заключать браки, иудейские браки, потому что он аккомпанировал себе, пел и играл.
На скрипке, естественно, да?
Не думаю.
Ну, я думаю,
по-моему, на гитаре.
Тут история обратная. Тут именно такое служение с большой буквы. Я просто так по поводу масштаба, да, что просто от того, что мы или там в большинстве там, людей, там, например, мои какие-то соседи, где это слышали, не знают, ее масштаб, ее великость не умаляется, да, то, что делает она для нас, и то, что через театр происходит в моей судьбе и в судьбе страны, даже если люди об этом не знают, это пока в таких масштабах, что сейчас вот близко находясь, даже трудно, так сказать, очертить какие-то границы и края. Поэтому, на мой взгляд, если вдруг здесь, на Земле, кто-то поймет, что надо действительно как-то помочь и поучаствовать, это просто будет плюс тому, кто это поймет. Вот я просто думаю, что Елена Камбурова – это такой атлант, который еще держит над нами небо, конечно. Вот вся ее личность и то, что она делает на сцене, это просто невероятно.
Но я хочу напомнить, что в гостях у нас все-таки сегодня Елена Фролова, а не Елена Камбурова. И вот заявка.
Не перепутайте.
Да. Если Елена согласится, что-нибудь еще из Цветаевского цикла. Мне подарили ее два альбома Цветаевского цикла лет 9 назад, и я, юная филологиня, переживала под них все свои первые и вторые влюбленности. Ревела сильно и долго по ночам в подушку.
Ну, по Цветаеву, да, не мудрено, давайте.
А куда деваться?
Да, это она такая, да.
Выше, выше, лови летчицу, не спросившись лозы, отчисы нереидою, полощица нереидою в лазурь. Выше, выше, лира, лира, хвалы не синее полыхание крыл, скинии над мотыгами и спинами полыхание двух бурь. Выше, выше, муза, муза, да как смеешь ты только узел воды, веющий или ветер страниц шелестом, а страницы смыл, смыл. И боками щитокипами, и боками сердца хрипами закипание до кипени двух вспененных крепись крыл. Так над вашей игрой крупною между трупами и куклами не общупана, не куплена, полыхая и пляша. Шестикрылая, радушная между мнимыми ниц, сущая не задушена вашими тушами, душа. Лови летчицу.
Елена Фролова у нас в гостях, и вот мое тоже всегдашнее впечатление, что не поет, камлает. А прислали тут тебе сообщение Джон Колтрейн, саксофонист Святоафриканской церкви,
да,
села
из стула. Да, я знаю, кто прислал, спасибо огромное, да-да-да, вот.
Твой мальчик, что ли?
В смысле, музыкант?
Ну, в хорошем смысле, то есть из знакомых, это не эрудиция наших слушателей.
Нет, просто у меня как раз, я сама как бы нашла, и это поставила как раз у себя в напоминание на страничке, просто забыла, потому что сейчас другое в голове находится, естественно. Ну, спасибо огромное за напоминание, потому что это важно, действительно.
Так, ну что, Лена, талант мы и сами знаем. А, при всем уважении, больше песен гостя. Вы знаете, что я вам скажу? Вообще-то, моя дорогая гостья имеет скверную привычку отрабатывать большие тяжелые концерты. И при всей моей любви к ее песням, я тоже хочу ей, чтобы это не было еще одним концертом в студии «Эхо Москвы». Это, во-первых. А во-вторых, честно говоря, мне она очень интересна. Еще и как человек. И я хочу вспомнить, что последний раз Лена была у нас в студии, прости, на последних месяцах беременности. Да. И с тех пор, в принципе, твоя жизнь должна была сильно измениться. Ну, то есть песня должна была перестать быть, так сказать, главным событием. Как ты все это сочетаешь?
Ну, знаете, Наталья, я не хотела бы это обсуждать. Так, естественно, это все понятно, что это, конечно, все по-другому. И как бы свои чувства я, так сказать, не буду тиражировать, потому что это все очень сокровенно. Просто все равно я как продолжаю сейчас идти вот тем путем, который уже, так сказать,
Леночка, намечен, я совершенно не хотела, что называется, вторгаться в интимную
зону. Я просто это к тому говорю,
просто,
что...
Просто, да. Например, моя режиссерская группа, они вот в марте месяце этого года родили ребеночка, и на монтаже уже с папой вот так вот сидит.
Ну, это нормально.
А что происходит в плане... за гитару цепляемся? Твой-то все-таки побольше уже?
Ну... Нет, не любит он, когда я пою.
Не любит, когда я ухожу.
Да, да. И пока я просто, когда был маленький, мы еще носили с собой на концерты, а сейчас это невозможно, это очень сложно, это уже такой период, когда им тоже хочется выступить.
Да, это точно.
И уже тут конкуренцию я не могу составить никакую, поэтому вот, ну, в общем, пока.
Дорогая Леночка, очень люблю ваши песни на стихи Цветаевой, но все-таки вспойте что-нибудь на свои собственные стихи. Пишет Ирина из Санкт-Петербурга, и я присоединяюсь тоже, хотя и к Цветаевым еще вернемся, и гусли нам надо потрогать, и на балалайке сыграть.
Да. Ну, давайте, я как бы не против как бы нарушить какую-то историю. Единственное, что вот я просто чуть-чуть расскажу все-таки о будущей истории вот по поводу вот Цветаевой. Ожидается вот как бы две истории, да, которые одна продолжает другую, а это связано и с тем, что появился как бы такой огромный цикл новых песен, и опять вот именно Цветаева позволяет собой это все делать, это и песни и под гусли, и под балалайку, и под бубен, и акапельно, и самое главное, что сейчас в этой истории мне помогают музыканты, вот один диск мы записываем с Александром Марченко,
с неповторимой Александром Марченко.
Да, это правда, действительно, большая радость вот работать с ним. И с Сережей Печенко вот в студии. Это просто отдельные песни. Вот Лада Морозова там тоже подключилась к нам. Очень приятно с этими людьми просто общаться, потому что это неравнодушные, интересные, вот как личности, как музыканты. В общем, это просто большая радость просто вот общаться даже. И как бы вторую историю, да, как бы вторую часть, она будет происходить в Казани с моим любимым Валерой Мустафиным. Вот, и вот аранжировки будет делать как раз Татьяна Ветлужский, которая работает с Эльмирочкой Галеевой и с многими нашими близкими людьми. Вот ее аранжировки – это такая отдельная песня. И я верю, что это будет какая-то новая для меня. Для меня очень важно, чтобы это было какое-то продолжение. Дело даже не в росте, а просто вот в продолжении пути. Вот хочется как-то еще что-то узнать, еще что-то для себя открыть и поделиться, естественно, с миром. Да простит мне мир, меня
простит,
очень много.
Простит. Всем делиться. Ты знаешь, я себя поймала на мысли, которая доказывает 100% мою любовь к Елене Фроловой, которую я... Она девушка очень скромная, воспитанная. Лен, мы на «ты», ты забыла.
Да.
Вот. Дело в том, что я сейчас хотела попросить одну
много, да.
песню, которая мне очень нравится, и всерьез задумалась. Это твои стихи или Бродского?
Да.
Роман Скрипача.
Ну, конечно, Бродского.
Вот.
Запрещено.
Да, Бродского, к сожалению, наши правонаследники очень и очень суровые люди. Так, ну, ты мне обещал спеть что-нибудь на свои стихи.
Ну, давайте вспомним что-нибудь такое.
Катай меня по небу в лодочке рук, мой ангел, мой нежный, мой солнечный друг. Никто не увидит шальную звезду, а я к тебе с неба в ладонь упаду, в ладонь упаду, ладонь обожгу. Прости меня, ангел, шальную звезду, катай меня по небу в сердце своем. Я знаю, ты помнишь имя мое, я знаю, ты видишь и то, чего нет, мой ангел, мой нежный, мой солнечный свет. Под нами лишь полночь, под нами беда, но в небе сияет шальная звезда. Неси меня, ангел, сквозь тысячи лет, туда, где за нами потянется след. Забудь, но прошлый план уже не вернуть. Растает улыбка, качнется вода, и маленькой рыбкой проснется звезда.
Напомню, что в гостях у нас Елена Фролова. Очень трогательно. Вот пришло сообщение, при всем при том, что у нас демократия. Дорогая Елена, рядом со мной у компьютера моя 12-летняя дочь. Не спит и очень просит вас по возможности спеть... Ну, ты знаешь, у тебя... Джанис мы не будем просить. Но у тебя есть еще одна песня из таких хитов, которые знают все по возможности «Белого воробья». Я не настаиваю, но если такая возможность будет, ну, 12-летний ребенок, который не спит.
Да, но, к сожалению, я могу не вспомнить слова. Вот.
Я тебе открою слова в интернете, спокойно. Не, больше того, у нас сейчас будет, насколько я понимаю, рекламная пауза.
Да.
Вот, а пока она будет, я просто проверю, есть ли они.
Ну, я думаю,
давай так,
что...
да-да, нет-нет.
Думаю, нет. 12-летний ребенок, прости меня, пожалуйста, но...
Фант!
Да.
Фант.
Может быть, мы другое, да.
Давай ты придумай что-нибудь еще, но... Вась, давай уже рекламу мы запустим, пока подумаем.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Вторник.
Вечер, делать ничего не хочется.
Пренебречь, вальсируем.
Я устал, не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай, надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо, но поведешь ты.
Ой, а может, все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом, резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Надо сначала зарядить, а потом...
0 часов 34 минуты, вы слушаете «Эхо», смотрите «Сетивизор», программа «Авторская песня «Домашник». Елена Фролова у нас в гостях. Прекрасный пришел вопрос. Прекрасный просто. Доброй ночи, Наталья Савельевна. А разве то, что мы сегодня слушаем, имеет отношение к бардовской песне? Спасибо, Владимир Оленевод из Австралии. Вы знаете что? Я понимаю так, что в этом вопросе есть нежелание обидеть, потому что существует некий стереотип авторской песни, которая на сегодняшний день, на самом деле, уже в достаточной степени разрушен. Mm-hmm. Потому что авторская песня – это нечто, некий музыкальный инструмент, пришитый к рюкзаку и палаткам. Это песни о странствиях, причем не всегда хорошего толка. Если вы имеете в виду именно этот аспект авторской песни, уважаемый оленевод, то, скорее всего, нет.
Вы знаете, вообще это очень, очень глубокий и широкий вопрос, потому что нет сейчас никаких границ у этого явления. Вот. И очерчивать их бессмысленно, потому что это явление живое. Оно развивается вместе с людьми. Нет еще, как бы, ну, есть у нас толпы, как бы, да, которые уже по ту сторону, да, и уже можно очертить то, что вот они нам оставили, как-то это со всех сторон, так сказать, да, увидеть, полюбоваться, как у нас сформировавшийся кристалл. Вот. А мы все еще пока живая лава, поэтому как бы даже опасно разглядывать очень близко, потому что, ну вот, можно во всем этом запутаться. Я просто на самом деле дитя вообще этого явления. Естественно, я часть того, что вот происходит, этого живого события.
Да, вот я вот так, если поглядеть на эти инструменты, которые тут разложены.
А почему нет? А что такое бард? Возьмем с самого начала, во-первых. Во-вторых, ну вот я, кстати, как раз об этом думала в связи с гусельной своей историей, потому что вот, как ни странно, вот в городе Суздале мне как-то вот захотелось, и как-то в конце концов получилось. Вот случилось так, что вот сделался фестиваль,
который, ну, бери гусли уже,
мы назвали,
бери,
да, бери, гусли, бери. Гусли мира, да, вот мы назвали этот фестиваль «Гусли мира».
Так, а ты стоя на них играешь?
Вот, стоя живьём? Обычно, да, могу то сидя, есть... да. То есть не, я люблю петь стоя, скажем, я же не столько играю, сколько пою.
Потому что, конечно, мне ужасно обидно, что те из наших слушателей, которые смотрят нас в сетивизоре, к сожалению, не будет видно. Только я буду видеть, как это красиво. Вот.
Этот инструмент сделал Анатолий Баранов. На самом деле, вот тот фестиваль, о котором я говорю, который произошел в августе этого года, вот он произошел благодаря вот встрече с нескольких людей. Вот Володя Мартынов, человек, который вот помог осуществить. Сергей Старостин и Дмитрий Парамонов, два таких наших столпа, да, от народной песни, в общем, как-то поучаствовали и, так сказать, дали какую-то основу, на чем это все держится. Мне самой, вот как бы человеку, чьей голове там родилась эта идея, хотелось в первую очередь как бы собрать между собой мастеров, которые делают эти инструменты, да, то есть как бы дают новую жизнь, и исполнителей. На самом деле вот это очень странно, что вот при бардовском братстве, да, в котором я выросла и который очень ценю, и все-таки, так сказать, я надеюсь, что все-таки не все в мире умерло, да, вот в смысле какого-то романтичного отношения людей друг к другу, какого-то братства, да, в глубоком смысле. Вот в фольклорной истории этого как-то не происходит. Может быть, в силу того, что действительно это все было всегда разобщено по регионам. Вот в таком регионе пели так, в этом так. Вот она, как-то вот люди очень были привязаны к земле. Вот, я имею в виду к земле, откуда вот эти все песни. С одной стороны. С другой стороны, очень хорошо постарались, чтобы это все умерло. Вот на уже, так сказать, пепелище деревенской фольклорной песни, вот родилась уже городская, сначала романсовая, вот городской романс, потом, это я рассказываю, да, вот что я вот понимаю. Угу. Потом вот тот романс, который мы называем авторской песней, тоже современной городской. Но на самом деле я понимаю, что невозможно не подружить этих людей между собой, не заставить услышать. Но я все-таки очень верю в то, что вот такие вещи, как фестиваль, тем более в городе Суздаль, где бессмысленно куда-то торопиться.
Ну да.
Ты вошел туда, ты уже пришел. И там все волей-неволей встречаются, как действительно, как в родовом гнезде каком-то. Вот шел-шел-шел, и, наконец, приехал в дом родителей, и как будто ты вот вернулся куда-то. И там уже все начинают общаться как бы волей-неволей. Друг друга видят, друг друга слышат. Потому что, в общем-то, все равно ты слышишь, даже если ты ушел на 3 метра, так сказать, не знаю, там, увидеть что-то еще. Все это в центре города происходит. Вот. Я надеюсь, что вот эта вот гусельная история, она все-таки, может быть, создаст какую-то среду определенную, в которой вот мне, как человеку-проводнику, ну, удастся вот людей из авторской песни познакомить с тем, что происходит вот в возрождении гусельной, да, и народной традиции, это она заново, и тех как бы примирить, в общем-то, с тем, на мой взгляд, очень хорошим и лучшим, что происходит в авторской песне, а там много всего интересного. К сожалению, пока у нас, видимо, нас так много, что мы друг друга не слышим, но если есть я, в сердце которой все это, так сказать, имеет место быть, я уверена в том, что и этот фестиваль создаст какую-то такую атмосферу и пространство, в котором, ну, в общем, будут какие-то интересные встречи.
Ну,
да. А пока вот встречаемся со звуком древним, под который жили, пели, любили, плясали наши предки. А я вот пишу песни, опять же, на стихи Цветаевой.
Наворковала, наворожила, слева направо в путь проводила. Чтоб уж никому, чтоб ни о кому, чтоб по всеночной поверх икона. Руды, пожары, бури, ворожбы поверх державного ворка-то Божья. Накуковала, натасковала, чтоб моей славы все тебе скалы, все тебе скалы. Силы все тебе реки, в первые и в третьи дни си навеки, чтоб моей левой немощи помощь, чтоб уж никем уж, чтоб не от помощь, чтоб мои силы все тебе реки, в первые и в третьи дни си навеки, чтоб моей левой немощи помощь, чтоб уж никем уж, чтоб не от помощь. На адмирала, на Соловила, без переправы в рай насулила. Соловила без переправы в рай насулила, в рай насулила. Чтоб моей лестью все тебе птицы, в рай тут не вещи, в рай тут персидский, в сласти, в страдания, дай через руку, прощай свидание, здравствуй в разлуку. Чтоб моей лестью все тебе птицы, в рай тут не вещи, в рай тут персидский, в сласти, в страдания, дай через руку, прощай в свидание, здравствуй в разлуку. Ha 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 ha!
А сколько струн у них?
Да, посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.
А как ты учился играть на ней? С самотыком?
Ну как, вот с рук, с языка, как у нас говорят. Просто понятно. Кто-то чего-то показал, как и на гитаре, собственно говоря.
Вопрос. Да? Вопрос тебе вот какой. Можно ли после подъема гражданской поэзии, такого как Быков, Дмитрий Быков, и поэзии вообще, тут приводится в пример Вера Полоскова, ожидать, что авторская песня тоже пойдет ввысь в сторону выражения гражданской позиции сильнее и сильнее? То есть как бы ведь 60-е годы, ну, может быть, в силу того, что она была как бы полузапретна, как некий антиофициоз, ну, вполне гражданская себе была авторская песня.
Очень, а сейчас? Ну, во-первых, к сожалению, вот с поэзией Дмитрия Быкова я не знакома, как с его творчеством, да, личность яркая, но вот как вот так вот меня увело в другую сторону. Я пока застряла в Серебряном веке, ну и в отдельных стихах поэзии, то там людей, которых вот так вот, может быть, лично встречала в жизни. Вот. Веру Полоскову, да, читала, она очень интересна, но вот что по поводу гражданской не читала, читала лирику больше. Ну, я вот скажу такую вещь. Я тут была в Америке сейчас, и наконец-то туда доехала, была на фестивале, и, ну, выходили наши ребята, барды, там, с гражданской определенной позицией. Моя гражданская позиция – любовь. Вот сохранить в себя человека, сохранить любовь, просто к человеку, к его просто явлению, просто к близкому человеку вот в этом безумии политических и человеческих страстей, это самое-самое трудное всегда было.
А что до противников?
Ну, я не знаю, просто видеть человека даже в противнике. Вот...
Ну, Котик, Александр Аркадьевич Галич написал «Кадиш со всей любовью к человечеству». Только можно ли говорить, видеть, так сказать, изыскивать всю любовь к людям, которые убивают людей, убивают детей?
Все убивают.
Посылая на смерть, отдавая приказ? Так вот, тысячами.
Я не знаю. Дело в том, что это очень, очень сложно видеть, например, сидя в тюрьме среди тех людей, которые там находятся, если ты там находишься, да, вот как старец, да, Амвросий, людей. Но если ты этого не видишь, ты не выживаешь человечество, ты тоже перестаешь быть человеком.
Подожди. И мы в данной ситуации говорим немножечко о разных вещах.
Я то в политике, есть... честно скажу, вот...
А я тебе не про политику, да, говорю, я тебе говорю про как бы общечеловеческое, знаешь?
В общечеловеческое знаю, и я знаю, что если...
Вот выходит, да, человек на Апельплац и отдает приказ расстрелять 1000 человек, из которых женщины, дети, старики. Нормально? Любовь в себе к этому человеку культивировать? Или все-таки топор взять?
Ну, не знаю, встать и закрыть собой. Вот это единственное, что...
Так нет, ты среди этой тысячи. Тебе отдали приказ.
Есть всегда что-то, что, может быть, мы сейчас тоже не понимаем, почему-то все это происходит, почему-то происходит ГУЛАГ, почему-то происходит война. И я не знаю, почему. Я просто понимаю, что в ГУЛАГе вот, жила Анна Баркова, писала там свои стихи, любила, я не знаю, жил Варлам Шаламов, да, который тоже.
А сколько народу из-за того же ГУЛАГа не смогло ни любить, ни написать стихов?
Не могло, да,
а сколько,
смогло.
Знаешь, в прошлом, позапрошлом году я ездила... вот каждый год в Москве 29 октября читают имена жертв политических репрессий.
Да.
Пару лет назад я, спасибо людям, которые меня пригласили, была на Бутовском полигоне. И они мне подарили огромную вот такую книгу о Бутовском полигоне. Знаешь, сколько лет было самому молодому из расстрелянных? 14 лет. А 82-летнего священника парализованного волокли на расстрел. Любовь?
Я все это понимаю, да. Но просто это уже было, и сейчас вот с этим ничего нельзя сделать. На самом деле...
Почему? Можно не забывать.
Не забывать или раскаяться, потому что мы часть этого всего, что происходит. Потому что на самом деле просто вот эти неоплаканные души, ведь не случайно существует, да, вот ритуал погребения, например, я уже 100 раз об этом говорила, да, вот он и вообще во всех народах. И то, что вот эти сотни тысяч людей, которые, да, вот как-то вот так свалены, и вот эти же души, вот где-то они существуют, они где-то взывают о себе, они как-то продолжают, так сказать, какой-то тучей над нами нависать, естественно, поэтому мы пожинаем то, что у нас есть, то, что вот мы сейчас...
Не понимаю, каким образом там сразу, знаешь, как экстраполирую уже сразу на себя, там один из моих дедов был расстрелян как британский шпион, да? В семье, с другой стороны, были такие непоправимые тоже раны из-за того, что кого-то сажали и всякое такое. И мое острое желание, чтобы об этом помнили и не забывали. И я не хочу читать изречение Сталина на станции метро Курской. И я не хочу в себе культивировать эту любовь, и я не считаю себя виноватой в этом. Потому что со своей стороны я пытаюсь сделать все, чтобы этого не забыли.
Ну вот, а теперь смотри, а мой дедушка именно в это же время служил полковником в Красноярске. Возможно, командовал тем отрядом, который там, не знаю, как-то там, это же там солдаты, да, которые, может быть, участвовали в этих расстрелах. Он не был репрессирован. Ну что ж, мы с тобой теперь должны выйти на дуэль?
Не должны выйти на дуэль.
Я поэтому, на самом деле, вот этой ГУЛАГовской историей где-то и занимаюсь, что я пытаюсь тоже как-то... Не, понять это невозможно, но как-то осмыслить и понять, что это было, понимаешь, как-то принять то, что это было. Мне хочется видеть свою страну, да, вот такой идеальный, Россию,
которую я люблю. Я не хочу принимать то, что было.
Но это все есть, она есть и болевая, есть и это, да, как в себе. Я хочу быть хорошим человеком, лучше всех, как у Стросова.
Угу.
Но хочется, знаете, стихотворение, знаешь, нет? Я хочу быть хорошим. Извините, вот я как в Фейсбуке прямо. Вот не люблю Фейсбук за то, что там ругается матом, но не матом, но это такое литературное слово. Я хочу быть хорошим, очень хорошим, лучше всех. Но я жопой подброшен в небо, подброшен кем-то вверх.
Угу.
Вот, понимаешь, что на самом деле есть какие-то ситуации, когда ты вот как-то вот не такой, каким ты бы хотел бы быть, или каким тебя задумал Господь. Но тем не менее, как бы. Не принимая это, да, ты, начинаются какие-то жуткие комплексы, какие-то проблемы с самим собой, потом с людьми вокруг, с миром, и у мира с тобой и так далее. Я не психолог, да, я не батюшка в церкви, я просто живой человек, я все это вижу, я все это понимаю, я просто пытаюсь сохранить некое равновесие. Я наполовину украинка, наполовину русская. У меня папа украинских, Лещенко у него фамилия, мама русские крови. Что же мне теперь сделать? Пойти вот так вот располовиниться? Что я должна сделать, то есть как человек? Я человек, который родилась и выросла в Латвии и была всегда изгоем русским. Я приехала сюда, да, я знаю, что такое там жить там. Я не хочу жить за границей, я уже там оттуда как бы вернулась домой. Да, для меня это важно, так сказать. Вот. Хотя я понимаю людей, которые там живут, и все это выбор лично каждого человека. Да, вот каждый идет своим путем. В нашей стране все очень сложно. И порой сложно не потому, что мы такие сложные, а потому что, видимо, что-то где-то еще есть нечто, что над нами экспериментирует.
Насчет вины не признаю, но пойте уже гневное такое сообщение.
Правильно, правильно. Но я, честно говоря, понимаю, что как бы я тут сейчас выгляжу некой такой аморфной, так сказать, субстанции, но тем не менее сохраниться просто человеком и сохранить в себе вот этот огонек живой, да, какого-то отношения светлого к миру, это очень непросто. И очень помогает этому не слушать радио, не смотреть телевизор и не читать новостей. Я не могу совсем не слушать, я не могу совсем в этом не участвовать. Естественно, я реагирую. Но так как я человек очень эмоциональный и очень реагучий, да, я вот стараюсь, например, не смотреть футбол или там не болеть.
О, боже!
Я просто, к примеру, говорю, что я не болельщик, но я могла бы быть болельщиком и очень страстным. Вот есть какие-то вещи, которые нужно в себе остановить. Вот я вот в этих разговорах стараюсь не участвовать, хотя вот сейчас вот как-то участвую, пытаясь выговорить то, что не могу осмыслить, это невозможно. Это делает поэзия, да, но все-таки мне хочется мыслить о любви.
Песню?
Да, и поэзию.
Но короткую, потому что через 3 минуты у нас реклама.
Давайте я спою вам на стихи замечательного поэта Марии Тепляковой, которая живет в Суздале. Она звонарь, поднимается на колокольню и вот пишет такие стихи, потому что видеть все это с высоты птичьего полета. Так и надо смотреть на все это. Самый правильный ракурс.
Что там видно с колокольни? Видно лодки на реке. По Кремлевке ходят кони, и туристы налегке. Видно облако такое, виден лес в его тени. Ты достала бы рукою, только руку протяни. Что там видно с колокольни? Дождь, а выше Бог с тобой. Виден город на ладони, Соколиный голубой.
Хорошая вещь. Да. И надо сказать, видимо, и фигура неординарная. Звонарь.
Да, звонарь, поэт в храме.
Счастливый человек.
Да, мама двух девочек. Да, абсолютно, я думаю, счастливый человек.
Елена Фролова у нас в гостях. Это программа «Авторская песня «Домашник». Мы продолжим после новостей и рекламы на волнах «Эхо». Смотрите нас, заказывайте. Все будет хорошо.
В конце концов.
Продолжаем разговор. У нас в гостях Елена Фролова. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор». Теплый привет вам, Елена Борисовна, из города Санкт-Петербург. Рада снова видеть вас. Если вам будет несложно, песню «Когда я устану жить» исполни. Каждый день радует сердце она. Елена, вы нисколько не выглядите аморфной субстанцией. Оставаться человеком в смутное время весьма непросто. А вы еще и несете любовь при этом. Спасибо. По-моему, у Стротцева не вверх,
Да, я там перепутала.
А кем-то подброшен.
Ну, по сути, это было примерно так, да.
Так, да. А что, плохо или хорошо завоевывать опять в 21 веке соседские территории? Да. А дедушка, расстрелянный в Бутово, был на стороне революции?
Все территории, да.
Не знаю.
Спорные, да.
Не знаю.
Ну что, копать, да.
Давай. Слушай. О! Опа!
Давайте, вспомним.
А я-то еще... Мы сейчас с Васей разговаривали в перерыве. Я говорю, может, хоть балалайку возьмет, но ты меня убила. Кто будет?
А это у нас вот иранский бубен, который называется даф. Вот. А, ну, в свете того, о чем мы все-таки говорили...
Баркова будешь петь?
Нет, Марина Цветаева, опять же. Это все вот эта вот та же самая история, которая сейчас меня, наверное, так уже захлестнула целиком полностью. Да, если вы помните, двух станов не боец, а только гость случайный. Такое продолжение.
Что же мне делать, слепцу и пасынку, в мире, где каждый очи зряч? Где по нафимям, как по насыпям страсти, где насморком назван плач? Что же мне делать ребром и промыслом певчий, как провод загад себе? По наваждениям своим, как помысту с их невесомостью в мире гиб? Oh.
принцу и первенцу в мире, где наичернейший сер, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер. Пасынку, что же мне делать ребром и промыслом? Что же мне делать певцу и первенцу с этой безмерностью в мире мер?
Ух ты! Слушай, подожди, а там...
Ага. Что-то написано на персидском языке, пока персидского...
Прислала сообщение наша постоянная слушательница, которая, так сказать, цветаевед. Она живет в Амстердаме, пишет, Мариночке понравилось бы.
Ну, во всяком случае, она позволяет с собой производить вот эти все эксперименты. Я ей очень благодарна, потому что в связи с тем, что я очень люблю поэзию и всю жизнь как-то в ней нахожусь, живу и пропеваю ее в хорошем смысле, в высоком смысле этого слова, от слова «петь», вот, пою ее. То далеко не с каждым поэтом дозволено сие быть. Например, Ахматова очень строгая тетенька. Вот
да ладно? Да. Подожди, у кого же это я читала? Про человека, который пел такие, так скажем, пародийки на Вертинского. И Анна Андреевна это услышав, сказала, ну-ка спойте то, что он на мои стихи написал. В совершенно хулиганском ключе. Я не вспомню сейчас. Нет, ну, кто нет, меня слышит? Напомните,
возможно,
с кем это
да.
происходило.
Хулиганское, но я даже не о хулиганском говорю. Тут дело в неких даже экспериментах. Да, вот то, что вот уже происходит на протяжении всей моей жизни. Вот мы, я даже хочу в результате вот после этих двух дисков выпустить даже антологии. Все шесть
Цветаевой.
Да, дисков Цветаевой, потому что действительно это там моя жизнь как-то в этом находится. Ну, как-то вот пока вот в таком виде, в форме этих солнечных кругляшков. Ну вот тоже, например, стихотворение Марины Ивановны. Из цикла «Подруга». Все глаза под солнцем жгучий день не равен дню. Говорю тебе на случай, если изменю. Чьи бы не целовала губы я в любовный час, черной полночью кому бы страшно не клялась. Жить как матери ребенку, как цветочек цвесть, никогда ни в чью сторонку оком не повесть. Видишь крестик кипарисный, он тебе знаком, все проснется, только свистни под моим окном. Кипарисный под моим окном, все проснется, только свистни под моим окном. Все проснется, только свистни под моим окном.
Ну, совсем не ожидаю.
Да, такая вот у нас Марина Ивановна. Ну вот, а вообще, на самом деле, очень интересно, ну, вообще у нее мир огромный, огромный, это не мир, вселенная, наверное, вот, в которой много всяких миров. И я думаю, что очень важно, что она все-таки жила, помимо классической музыки, которую, естественно, хорошо знала и сама была замечательной пианисткой, вот, а она еще жила в как-то в мире просто музыки, слушала, например, цыганские песни, которые там народные, которые там пели.
Но она вообще, нянюшки. Она была певчий поэт. Вот.
Об этом говорил Андрей Белый как раз, когда он встретил, он сказал, что ты... там главная певица всея Руси. Он прямо так ей говорил, что вообще песенность, именно за песенностью, как за каким-то мерилом, да, критерием, что вот поется или не поется, вот будущее русской поэзии, мне кажется, он был прав.
Вот вам вопрос. Елена, если я не путаю, у вас был опыт записи песни с Михаилом Щербаковым. Расскажите, пожалуйста, как это было, пишет Таня.
Этого не было, но это было бы очень интересно.
Таня, извините, не склалось.
Да, да.
Так, ну вот зачем ты взяла гитару? Расскажи.
Затем, чтобы спеть еще одну песню на стихи Цветаевой. Уж простите, сегодня вот в ту сторону меня...
А вот вопрос. А какой-нибудь предок мой был цыган есть?
Нет, пока нет.
Будет?
Я не могу все пропеть, я же не...
Обязана.
Да.
Обязана.
Ну, у меня есть какие-то перспективы еще. Ну, вот, например, вот это стихотворение, которое вот Александр Станиславович Марченко, вот он просто решил как, действительно, как танго, очень интересное вот в аранжировке, но я вот...
Тоже Цветаева?
Да.
Между нами клинок двуострый, присягнувший в мыслях класть. Но бывают страстные сестры, но бывает братская страсть. Но бывает такая примесь, прерий в ветре бездных губ. Дуновений меч хранилась от бессмертных душ наших двух. Меч терзай нас, и меч пронзай нас, меч казни нас, но меч знай, что бывает такая крайность, правды крыши такой край. Двусторонний клинок рознит, он же сводит, прорвав плащ. Так своди же нас, страж грозный, рана в рану и хрящ в хрящ. Слушай, если звезда, срываясь, не по воле дитя сладьи, в море падает, острова есть, острова для любой любви. Двусторонний клинок, синий ливший, красным пойдет меч. Двусторонний в себя вдвинем, это будет лучшая речь. Это будет братская рана, так под звездами ни в чем. Не повинные точно два мы, брата спаянные мечом. Бывает такая примесь, прерий в ветре бездных губ, дуновений меч хранилась от бессмертных душ наших двух, от бессмертных душ наших двух, от бессмертных душ наших двух.
Ух, прям мороз по коже. Вот, кстати, я не ошиблась насчет Анны Андреевны. Прислали, Яночка нам прислала информацию о том, что Алексей Баталов рассказывал о том, что однажды при большом собрании гостей, после чтения стихов, воспоминаний, всяческих рассказов, вечер постепенно перешел в веселое настроение, и стали, так сказать, всякие глупости, добрались до Вертинского. Ничего не подозревая, я изобразил несколько куплетов, в том числе и на стихи Маяковского. Как вдруг Анна Андреевна сказала: «Алеша, а вы не помните то, что на мои стихи поет Александр Николаевич?» То есть ее было предложение. Все правильно.
Но она шутница была еще та, конечно.
Лена, спойте, пожалуйста, песню «Клинок». Услышала на концерте в Питере. Она меня не отпускает. Спасибо, вы счастье.
И это очень приятно.
А я очень хочу, знаешь, что услышать? Вот не знаю, как ты насчет клинка. Вот, я очень хочу, чтобы здесь прозвучала песня на стихи узницы Анны Барковой. И Губанова еще.
Это вот, Баркова. Анна Баркова как раз 48-й год. Вот. Написала цикл потрясающий. Вот среди ужаса и собственного, собственно говоря, уже ухода отсюда туда, вот был такой просвет, явление любви. И она написала потрясающий цикл стихов о любви. Именно любовной любви. Что невероятно в тех условиях. На самом деле тоже это такой подвиг.
Ну, а Гинзбург?
Нет, понятно, но это подвиг. И, знаешь, когда люди думают о том, что хочется есть, как холодно, как бы согреться, наверное, только вот поэтому Боженька и посылает им вот это чувство, которое даже от этих мыслей может отвлечь. Вот надо же, и забыла. Вот она такая девушка Баркова. Не любит, когда с ней фамильяр. Очень строгая была. Не гони меня, не гони, коротки наши зимние дни. Одогорела и в нас отцвела наша вера. За нас охладел и умолк и угас, чтобы кто-то из нас погасил эту вспышку надломленных сил и последнюю страсть в краю, где я горько смеюсь и пою.
Так себе представляешь, да, вот, ну, то, что я, например, читала у Евгении Семёна Гинзбург в «Крутом маршруте», вот, расцветающая в этих страшных обстоятельствах. Так, про клинок я сказала.
Про клинок, хорошо, хорошее слово получилось.
Да.
Глагол прям.
Дорогая Лена, не забудьте про Губанова. Хорошее сообщение.
Опять ну, давайте, не забуду.
Опять везде враги. Хорошее сообщение. Все так.
Кто враги-то?
Ну, мы с тобой, наверное.
Не, мы друзья. Мы все братья, да и сестры, я бы даже сказала вот так вот, больше друзья. Мы все очень близкие люди. Так, значит, есть варианты, значит, либо спеть одну. Давайте я спою вот одну такую новую, которая...
Губанова?
Да, которая вот из невошедшего, так сказать.
Да-да-да-да. Вот это... Почему же? Ну, я знаю эту песню.
Ну, просто это семинор, это вход такой, но очень много песен.
Хорошо, хорошо, хорошо.
У людей в ля-мажоре, я вот это, просто на тон выше.
Ты неизменна, неизменна, голубка белая моя, как соль земли, как кровь вселенной, как родниковая струя, ты усыпаешь.
резкий свет в начале брода. Ты бред закованный в тиши, ты жуткая штрафная рота моей потерянной души. Тебя я к Богу не ревную, вернуться больше не прошу. Я по следам твоим брожу и в рощах тень твою целую. Ты неизменна, неизменна, голубка белая моя, как соль земли, как кровь вселенной, как родниковая струя. Ты узкий свет в начале брода, ты бред законный в тиши, ты жуткая штрафная рота моей потерянной души.
Так, Алексей Воров из Петербурга просит пересдать самые теплые слова благодарности за чудесные песни. Слушает нас, проехал недавно вокруг света менее чем за 500 часов. Я не очень понимаю, как ему это удалось, но я передаю самые теплые слова с удовольствием.
На самолетах, в смысле,
всегда приятно.
На да крыльях нет? Любви, я думаю, это легко.
Вот, а, такое тоже бывает. А, скажите, пожалуйста, а с какими музыкантами вы любите работать? Спрашивает Ольга из Самары. По-моему, тебе пытаются предложить свои услуги.
Ну, с небезразличными, во-первых, с талантливыми людьми, которые как бы свободны в смысле выражения, да, через инструмент. Вот. Ну, вообще, на самом деле, это очень для меня непростая история работать с музыкантами, потому что ты в первую очередь встречаешься с людьми, и очень важно вот, человеческий для меня контакт. В первую очередь. Угу. Когда возникает он, то сможет со временем возникнуть еще что-то, может быть, не то, чего ты ожидаешь. То есть я вот и так вот плыву по жизни. То есть у меня нет такого, что я так подумала, придумала. Хотя не есть вещи, когда вот, слава богу, вот Татьяна Алёшина, например, она очень много замечательных аранжировок для меня написала. Вот она за меня подумала, и вот произошли какие-то уже и в связи с этим и встречи с музыкантами через ее аранжировки, через ее вот. Ну, не знаю, очень трепетное отношение вот, к песне.
Ну, просто знаешь, вот сколько я знаю, что люди, которые тебя слышат, либо, прости, остаются равнодушными, либо заболевают вот так вот на всю жизнь, вот взахлёб просто в неотрыв. И, ну, это нормально.
Да я же точно так же кого-то слушаю, там читаю стихи, кем-то болею даже вот периодически.
А, скажем так, вот ты человек достаточно работоспособный, в общем, всегда, как тебе позвонишь, ты то пишешься, то... что было твоей последней болезнью из поэзии?
Ну вот сейчас вот как-то так произошли вот две песни на стихи Маши Тепляковой, Марии Тепляковой. Мне
а можно вторую слышать вообще?
Можно, конечно, да.
А то мне очень понравилось, и не только мне, кстати.
Да, а просто так получилось, что сначала вот мы как-то познакомились с человеком, а потом вот... Нет, я знала, что она пишет стихи, но, в общем, как-то совпало. И такое вот... И ощущение от поэзии, от человека. Ну вот такая вот, например, история тоже. Еще и связанная с родным пространством Суздаля.
Улыбка бабочки летает над тобой и не стремится стать твоей судьбой. Она себе пути не выбирает, в лучах заката медленно сгорает. Еще одно
земное имя. Печалишься, душа, здесь ни бумаги, ни карандаша. Путь Веселинский луг тебе началом, глаза стемнело, бабочка слепа, но повторяет в точности слова. Господа слыхала.
Елена Фролова у нас в гостях. Вот обрати внимание, что сегодня, за исключением Леонида Губанова, у нас все звучали, так сказать, песни на женские стихи. С твоей точки зрения, вообще существует некая специфика женской поэзии?
Ну,
я жутко этого не люблю.
Нет, вот, специфика женской судьбы, женской, там, как, женского взгляда в мир. Да, существует что-то, что женщина видит не так, как мужчина. Я с этим столкнулась, когда вот как раз занималась поэзией Серебряного века. Кстати, благодаря замечательной писательнице Светлане Алексеевичу, ее книге «У войны не женское лицо», действительно, ее как бы утверждение, что все-таки женщина все видит по-другому, в том числе и то, что мы уже как бы привыкли слышать и знаем с, так сказать, с мужской точки зрения, да, вот как нам о войне Великой Отечественной рассказывали там дедушки наши, да, и ну, то, что мы, или писатели. Угу. А тут совсем как бы другой взгляд, просто обращает внимание на другие вещи. Вот и, в принципе, Серебряный век тоже, когда я, ну, так вот для себя так определила такую, как бы, тропинку, как поэзия, женская поэзия Серебряного века, одни и те же события, да, вот Волошин и Аделаида Герцог, они находились в Крыму в одно и то же время.
Гражданская война, ты имеешь в виду, да?
Гражданская война, да, вот Волошин с его там позиции, да, когда он от белых прятал красных, от красных белых, и Аделаида Герцог, которая вместе со своими там, соседями, да, и собратьями по, ну, социальному некому статусу, сидела в этом подвале и вот написала подвальный очерк, и то, как она видела это. Ну, Волошин тоже можно относительно мужчины это назвать. У него очень хрупкая такая душа была, и это видение мира. Но на самом деле, действительно, вот на какие-то детали, даже вот, да, вот на разные вещи обращают внимание мужчины и женщины, поэтому есть, конечно, некое такое одеяние. Но оно тоже очень-очень призрачное. Очень-очень.
Ну, ты меня прости, пожалуйста, Марина Ивановна Цветаева, и об этом многие говорили, о том, что, ну, отнюдь, так сказать, не дамские стихи, да?
Ну, она ангел, а у ангелов пола нет, а это другие вещи.
И ничего архангел, себе, да, ничего да. себе пола нет.
Ну, а у ангелов нет, он как бы вне этого, он как бы существует просто как субстанция.
Ой, не знаю. Лен, опять же, так, до трех минут, Вась, правильно? Песня до рекламы. Впрочем, я могу задать еще пару дурацких вопросов, если хочешь поговорить.
Нет, пожалуйста, просто... ну, Цветаева там, да, это отдельная история. Конечно, есть история тела, история души, и у любви тоже там много вопросов. Ну, есть... Нет, у поэзии есть, конечно... свой путь. Он немножко отличается, может быть, от того, чем живет сам человек, но тем не менее она учитывает, душа учитывает то, чем живет телу и сердце. А вот, например, такой поэт, как Вениамин Михайлович Блаженный.
Ну да.
Да, вот такое стихотворение написал. Вот я думаю, что его могла и женщина написать. А может, и не могла, не знаю.
Боже, как хочется жить даже малым мышонком. Жил бы я век и слезами кропил свою норку и разрывал на груди от восторга свою рубашонку. И осторожно жевал прошлогоднюю корку. Боже, как хочется жить даже жалкой букашкой. Может, забытое солнце букашкой зовется. Нету букашки рубашки, душа нараспашку. Солнце горит, и букашка садится на солнце. Боже, роди не букашкой, роди меня мошкой. Как бы мне мошкою вольно в просторе леталось. Дай погулять мне по свету еще хоть немножко. Дай погулять мне по свету хоть самую малость. Боже, когда уж не мошкою, мошкою тлею. Божьего мира хочу я чуть слышно касаться. Чтоб никогда не расстаться с родимой землею. С домом зеленым моим никогда не расстаться. Боже, как хочется жить даже малым мышонком. Жил бы я век и слезами кропил свою норку. И разрывал на груди от восторга свою рубашонку. И осторожно жевал прошлогоднюю корку. Боже, как хочется жить.
Реклама.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компании «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле.
Цена победы.
В эту субботу после 20 часов в программе «Цена победы». Кто выиграл войну, Сталин или народ? В нашей студии писатель-драматург Эдвард Радзинский. «Цена победы» в субботу после 8 вечера.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы» от винта.
Ну что, я уже рот открыла, а реклама еще идет. 1:34 на часах в студии «Эхо Москвы». Вы смотрите телевизор, программа «Авторская песня. Домашник». Елена Фролова у нас в гостях. Хорошее сообщение. Цветаева взять, это какая собственная харизма нужна, чтобы не справиться и не дать себя задавить. Да уж, Лен, это комплимент был. Лен, а скажи, пожалуйста, вот прежде чем ты споешь, я уже попросила в перерыве про Марию Петровых. Вот помнишь ты людей, которые, знаешь, сейчас ты уже человек известный, сейчас ты человек уже узнаваемый, но ведь вот когда начиналось...
В метро я же спокойно.
Ну, я не... У тебя все-таки очень штучная публика. Помнишь людей, которые там, я не знаю, условно, теплым молоком поили на студии, когда горло болело? Тебя?
Нет, не помню.
Совсем?
Ну, а так вот потеплее, чтобы что-то еще такое, какие еще.
А я звукорежиссера имею в виду.
А, ну это просто я такие детали, ну.
А мне просто прислали сообщение, что у человека по имени Тёма Кияев сегодня день рождения, вот, и что он был твоим звукооператором, вот, и что на студии ты была простуженная, он тебя отправил. Ну, это мне эти доброжелательно прислали. Попросите, говорит, пожалуйста, чтобы Лена сказала: Тёма, с днем рождения. Ну, ей же не
трудно. Тёма, с днем рождения, конечно, вот это. Это очень приятно вот так вот снова.
Леночка, спасибо за бессонную и такую прекрасную ночь. Леночка, а можно я вернусь к Марии Петровых, потому что, ух,
можно,
большой поэт.
Да, Мария Петровых, да, вот те самые из редких во всех смыслах, да.
Не всыщи мои признания грубые, ведь они подстать моей судьбе. У меня пересыхают губы от одной лишь мысли о тебе. У меня пересыхают мысли о тебе. Воздаю тебе посильной данью, жизнью проведенную в мольбе. У меня заходится дыхание тебе. У меня заходится дыхание от одной лишь мысли о тебе. Ничего, что сад мой смяли грозы, что живу сама с собой в борьбе. Но глаза мне застилают слезы от одной лишь мысли о тебе.
Черная магия, правда, Леночка?
Почему же черная? Все ясно.
А белой не бывает. Во.
Ну, не знаю, не знаю.
У тебя видней.
Лечащая бывает какая-то, зеленая.
Да, серо-бурмалиновая в крапинку. Дорогая Лена, очень понравился звук у гусли. Слушай, а я вот все-таки не понимаю, а как ты их зажимаешь?
А их не изымаешь. Я просто глушишь те струны, которые не звучат, а открытые звучат.
А-а-а.
Как на рояле просто нажимаешь.
Все, как клавиши, да, понятно.
Да-да-да.
Потому что я все приглядывалась. Потом пошла с Васькой посоветовалась в антракте. Он мне ничего не сказал. Решил, что я все-таки спрошу. Ну, хорошо. А тут пришло сообщение. Вам бы пошла лира. Ну, у меня такое ощущение, что...
Лира какая? Древнегреческая? Пошла бы, конечно, кто бы мне ее уже доделал. Мне моя вот Таня Куприянова-то все пытается сделать. Надеюсь, Танюша, если ты меня сейчас слышишь.
Вот так еще надо делать.
Да. Ну, уже доделаешь ты мне эту лиру-то уже. Уже же. Да. Ну, на самом деле, мы медленно, но верно движемся к ней. Вот вечер 21 декабря как раз будет продолжением начала этой истории.
А вот скажи, пожалуйста, я однажды даже была на концерте в Центральном доме художника. Это для меня редкое явление. Я очень редко куда-нибудь хожу. Вы выступали вместе с Манана Минапте.
Да.
Ваш тандем как вообще?
Мы дружим, тандем наш развивается. Мы очень много выступали. Мы и в Берлине выступали, когда она жила в Берлине. Было очень много интересных программ, и там ЦДХ, и вот в Тургеневской библиотеке тоже делали русско-грузинский такой вечер. Но просто это тоже надо собраться, потому что просто мы же не концертная группа, нам нужно, чтобы вот друг с другом поговорить, как-то набрать воздух. Манан вообще такой как-то сам очень широкий размах крыла, поэтому у нее движение такое во времени. Я думаю, что мы еще не раз, а не два встретимся обязательно.
Хотел спросить о вашей пластинке «Путешествие в рай». Как произошло рождение этого особенного чувственного произведения, как интересно.
Само путешествие, в смысле, самой пластинки или
да,
песни?
Да.
Ой, ну это очень личная история. Через тернии, да, к свету. Ну, это такие, да, это на самом деле очень...
Дорогая Лена, мне очень нравится все, что вы поете, но, пожалуйста, спойте еще что-нибудь на собственные стихи.
Ну, давайте как раз из «Путешествия в рай», да, спою, когда я устану, да.
Угу.
Когда я устану жить, когда я устану петь, к себе меня привяжи, чтоб сердце мое согреть, когда я устану петь, когда не смогу летать, чтоб глупо не умереть, позволь мне тебя thank you.
Знаешь, замечательно совершенно пришла пакость, не могу не зачитать. Начинал слушать, балдел. Но когда так долго, аж Стаса Михайлова захотелось послушать. Заскучал, целую, обнимаю. Стас Перм, надеюсь, не Михайлов. А скажи, пожалуйста, а не слишком сложный материал ты даешь? Во! Или, в общем, в данной ситуации ты исходишь из собственных вкусов и пожеланий и предлагаешь слушателю идти за тобой, а не идешь за ним?
Ну, тут такая история. Вот мне уже Боженька дал вот такую ноту, такой взгляд в мир. Я прекрасно понимаю, что, опять же, я вот апеллирую все время к соседям, да, с которыми я рядом живу, что им... Что я не просто им, там, сказать, неинтересно, что я делаю, это порой мешает, потому что я это делаю иногда по ночам.
Ну да.
Эта тоска у них просто так живет за стеной. Вот, я прекрасно понимаю, что к чему, и что не у всех душа настроена так, как у меня, и это абсолютно нормально, и мне нет никакого, там, сказать, возмущения по этому поводу. Люди настроены как бы на разные лады, на мажорные, минорные, септовые и так далее, и так далее. И в разное время по-разному. На самом деле, так сказать, ну, моя нота дана, видимо, определенным людям или в определенном состоянии. И я очень рада, что... Я вообще не просто рада. Это большое мое счастье, что... То, что я делаю, да, я вот как бы оно само просится изнутри, еще кому-то нужно, да, что приходят люди и слушают, и благодарят, и снова хотят услышать. И мне это дает тоже как бы право на какое-то такое, такого рода существование, импульс продолжать что-то делать, потому что я, на взгляд, может быть, даже своих коллег, да, вот, ну, тех же так песнях веков, где нормальные люди живут, вот, наверное, занимаюсь очень много ненужными какими-то вещами. Вот те же фестивали, там какие-то вечера, которые я делаю в библиотеке, это, в общем, непонятно, для чего это делается. Я сама не знаю, для
коммерческого чего. Коммерческого успеха тут нет и быть не может.
Нет, конечно, да. Ну, как-то вот я не хвалю себе, да, я просто говорю о том, что вот как-то вот так вот мне кто-то дал эту ноту, вставил это шило, так сказать, чтобы я двигалась, да, вот.
А вот скажи, пожалуйста, там одно время ты же сотрудничала с «Песнями века».
Это я и сотрудничаю, продолжаю, да.
Ну, просто понимаешь, как бы «Птичка Божия» не знает, есть такая, такие строчки, да, но я так все-таки понимаю, что кушать надо.
Ну, это не, это да, но это не единственное. Я на самом деле очень благодарна этим людям, вообще этому коллективу, в каждом, в отдельности вообще. Мне, во-первых, там очень тепло, ко мне очень нежно там относятся, и я чувствую уважение и вот эту нежность, и это даже вот какое-то оберегание такое. Я очень благодарна всем ребятам. Потом там есть очень хорошее такое заземление, очень необходимое мне. Я бы, ну, как бы, во-первых, действительно вот эта тоска, в которой, ну, вот ты и сам как будто варишься, да, вот, во-вторых, чисто социально я бы просто, наверное, вот, ну, как-то в каком-то смысле не выжила, да, то есть... Вот Лена Антоновна Камбурова, да, и театр, вот меня крыльями прикрывает всю жизнь, а ребята мне дали возможность вот как-то заземлиться, обрести почву под ногами, ну, в общем, все, что то, что то, чем я сейчас жива, что меня держит на земле, да, очень, так сказать, отчасти вот благодаря этим, я очень благодарна тому, что в моей жизни это есть, и как бы философски там не относиться, мне это только помогает, вот человечески и даже творчески, я не знаю.
Ну, дай бог, чтобы так дальше было.
Да, да, конечно.
Уважаемая Елена, а рок-н-ролл слабо?
Да нет, не слабо. Я только не знаю, что такое рок-н-ролл, но примерно...
Давай ты споешь то, что ты считаешь рок-н-роллом.
Ну, и то, что я считаю примерно роком, да. Опять же, извините, Марина Цветаева. Ах.
Поздня вечерня, крепко стукана неприрученно, жарко сватана в жены не взята, я дорога твоя невозвратна. Чутко слуханная, зорко слеженная, неудержанная, уж закачана плачем и ливнем,
женщины звонкие гривны. Даром продана мощь черноземна, я хвороба твоя неудремна. Твоя тайная грусть, твоя тайная грызь, бесхозяйная Русь, окаянная жизнь. Вечно из дому век мимо дом. Любезного в лес к дорогому. Берегись, простота светлоруса, из-под полоза птицей урвуса. Вон за ту, вон за даль, вон за ту, вон за синь, вон за ту, вон за сквозь, криво в кость крылья в Русь. Вон за ту, вон за даль, вон за ту, вон за синь, вон за ту, вон за сквозь, криво в кость крылья в Русь. Эй, хорошие, не довелось разворочено, просто волоса лжемариною, сизой грядой, я княгиня твоя безоглядна. Не гордыня ли неодоленна твоя, не маленна твоя, проваленна твоя. По целковому Альтера брата колесованно не распозната. Не дорога мечта твоя сон, не дотрога твоя необгонна.
Что в гостях у нас Елена Фролова. Напомни, пожалуйста, еще раз про, про концерты, на которые нет билетов.
Ну, давайте про 9 декабря уже там понятно, а вот 21-го все-таки, я думаю, что это свободно, такой, в смысле, там нет, чтобы прямо в кассах продавались билеты, поэтому если 21 декабря придете где-то в 6 часов вечера в библиотеку Тургенева, то вы попадете на очень интересный вечер, который называется «От древней лиры до гитары барокко и русских гуслей». Вот там будут участвовать я, будут участвовать мастера, исполнители очень интересные из Ставрополя, из Петербурга. Вот. Ну, а 24 декабря будет в Доме журналистов на концерт по заявкам. Что для меня?
Небось, билетов уже нет, да?
Ну, в общем, тоже, да. Ну, в принципе, там можно еще, наверное, еще, если сейчас под... Ну, я просто...
Если встать в очередь сейчас, то шанс еще есть.
Ну, наверное, да.
Я напомню, что в гостях у нас автор-исполнитель Елена Фролова. Я желаю большого успеха ей и желаю, чтобы всегда так дальше. Будь то «Миллениум», будь то, я не знаю, «Карнеги Холл».
«Миллениум».
«Елениум», чтобы на тебя никогда не было билетов, в хорошем смысле слова. Вот, я хочу сказать, что следующий четверг у нас в гостях Константин Арбенин из группы «Зимовье зверей». Вот, и я хочу понадеяться, что... Вот, знаешь, все-таки спасибо тебе за то, что воспитываешь.
А я предлагаю пригласить вас, вот, например, Дмитрия Парамонова или Сергея Старостина именно с гуслями, потому что Парамонов вообще удивительный человек, он играет на всех инструментах народных, умеет танцевать народные танцы. И
танцевать я могу только на стул предложить.
Неважно, энциклопедист.
Но мы с тобой поговорим на эту тему.
Да, вот это вот просто будет действительно тот человек, который вам расскажет намного больше. Я только мосточек здесь.
Мосточек был замечательный. Елена Фролова и программа «Авторская песня «Домашник» в эфире «Эхо». Спасибо.